не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью. И вот, собственно говоря, в этом эфире мы и будем говорить об этих самых вещах, которые управляют смыслах и убеждениях, или которые должны управлять нашей жизнью. Вопросы пастора, сегодняшняя рубрика передачи «Верю, не верю». Пожалуйста, пишите мне вопросы свои на любую абсолютно тему. Не обязательно они будут касаться непосредственно христианства или религии вообще. Они могут быть просто общежизненными вопросами о том, как, например, христианская церковь, или в частности моя деноминация, смотрит на те или иные вопросы. Я постараюсь на них вам ответить. Особенность данного эфира, главная особенность данного эфира, что все вопросы, которые вы мне присылаете, я готовлюсь к ответу на них заранее. Я их не читаю, я не штудирую свои конспекты прошлые или какие-то книжки богословские, я не продумываю свой ответ. Это такой блиц практически, ваш вопрос, мой ответ. Ставьте лайки, делайте репосты. Мне кажется, что такой проект интересный. Он в последнее время появляется все чаще и чаще в наших эфирах. И я надеюсь, что нам в этом году удастся немножко структурировать эфиры «Верю, не верю». Например, вот я такую схему предлагаю. Один эфир в неделю будет формата «Вопрос к пастору», а один эфир в неделю будет формата стандартным для «Верю, не верю». Это когда у нас есть какой-то гость в студии, либо в виртуальной студии по Zoom. Но и этих формат, которые мы сможем, я надеюсь, в этом году попытаться возродить, это «Глаз народа», когда я предварительно беру какие-то интервьюшечки у людей на улице, 5-6 вопросов, и вот мы с гостем, либо с вами вместе обсуждаем ответы этих людей. Вот такое предложение, если вы нас уже слушаете, слышите, не готовы каким-то образом это прокомментировать, делайте это. Ну и, конечно, друзья мои, пишите вопросы свои мне, я очень сильно буду стараться, прям изо всех сил буду стараться на них отвечать, насколько мне хватит мозгов моих, ну и знаний тоже. Может, мозгов-то у меня, может, и много, а вот знаний наоборот, либо наоборот бывает, знаете, знаний много, а мозгов не очень. Но это я про себя исключительно говорю, ни в коем случае никого не оцениваю. Так вот, небольшая что-то вроде шуточки. Сейчас я размещу этот эфир в своих социальных сетях, и мы с вами начнем уже говорить по сути. По сути, пока вы можете ставить лайки, тоже делать репосты, тоже, как и я это делаю сейчас, и готовить свои вопросы. Мы постараемся очень сильно на них, постараюсь на них ответить. Но, кстати говоря, я призываю и наших слушателей, наших зрителей постоянных, и наших волонтеров тоже попытаться отвечать на вопросы, которые я буду задавать, которые я буду озвучивать, а не которые я буду задавать. Мне кажется, это было бы интересно. Вполне возможно, я могу чуть-чуть ошибаться, или вы чуть-чуть ошибаться, и мы в процессе вот такого диалога в наших комментариях, в комментариях под этим эфиром, сможем прийти к какому-то общему консенсусу по тому или иному вопросу. Я считаю, что это клево, когда мы вместе думаем, вместе размышляем, а не когда вам кто-то, в данном случае я имею в виду, специально это слово употреблю, втюхивает свою версию событий, потому что не всякое мнение даже именитого пастора может быть правильным. И буквально вчера в проповеди в своей церкви, где я сейчас служу, я приводил такой пример, когда очень известный в евангельском мире пастор Джон МакАртур, это прям такой в консервативном евангельском движении, скажем, евангельском, он считается прям таким, очень суперкрутым мужиком, уже в годах, и он служит больше 50 лет в своей церкви пастором. И вот однажды, говоря проповедь, это было несколько лет назад, он, сказал то, что не понравилось всего лишь одному члену его церкви, а церковь там больше 1000 человек, и он подошел после проповеди к преподобному Джону и говорит ему о том, что я с вами не согласен, я считаю, что вот так, так и так. Пастор Джон сказал, что я подумаю, и на следующей неделе сказал проповедь на этот же самый отрывок библейский, но уже с коррективами, предварительно сказал, что вот ко мне тот и тот брат подошел, сделал мне замечание, я хорошенечко еще раз подумал и пришел к выводу, что прав он, а не я. И вот сейчас вы услышите развернутую проповедь уже с коррективами. Вот такое бывает, даже среди именитых пасторов, они готовы признавать свои ошибки, и, конечно же, мы все в той или иной степени ошибаемся, как Библия говорит, что мы смотрим, да, как бы на мир, как бы сквозь туман, гадательно, да, то есть мы понимаем, мы видим вещи какие-то, мы их можем осознавать и можем правильно трактовать, но так или иначе, в результате грехопадения наши когнитивные познавательные способности, они тоже оказались нарушенными, а, соответственно, мы можем ошибаться вне зависимости от качества нашего образования и нашего, скажем так, интеллекта. Итак, ставьте лайки, делайте репосты. Первый вопрос, который я вам сейчас озвучу. Меня крестила мама в детстве в православной церкви, не было никаких вопросов. Сейчас у меня родилась дочка, я пошла ее крестить, и мне не дали. Говорят, что прежде вы должны пройти обучение, какую-то там непонятную катехизацию. Что за дела? Почему мне ставят препоны для того, чтобы покрестить ребенка? Им же должно быть даже выгодно, что я приношу своего ребенка на крещение. Вот такой эмоциональный вопрос от девушки. Слушайте, я могу вам сказать так. Во-первых, сами препоны, какие бы препоны мы не имели бы в виду, они неплохи сами по себе. Какие-то препятствия, которые нам создают в том или ином мероприятии, они хороши могут быть. Могут быть хорошими, могут быть плохими. Например, вступительные экзамены какое-нибудь учебное заведение являются препонами такими, да? То есть не каждого, не абы кого берут в учебное заведение поступать, учиться, а человек, который прошел сначала какое-то тестирование, какой-то экзамен, и по итогам этого экзамена его либо принимают, либо не принимают. И тут логика понятна, по-моему, ни у кого не возникает вопросов, почему это происходит, да? Что касается церкви, почему крестили? Ну вот, например, меня, когда крестили в 10 лет, не младенцем, но по вере, то есть я осознавал, что я делал, я стремился к этому крещению, хотел его. Никакой катехизации я не проходил. То самое слово, которое вас напугало, да, катехизация, это такой вид богословской, скажем так, литературы, который состоит из вопросов и ответов. Что такое Бог, да, вопрос, например, и ответ. Почему мы должны креститься, да, вопрос и ответ. Не знаю, что такое грех, вопрос, да, и ответ, ну и так далее. Ну вот, и это нормальная практика катехизации. Почему? Потому что, да, я немножко сбился. Почему в нашем детстве, там, 20-30 лет назад крестили всех подряд? По многим причинам. Во-первых, в церковь пришло, в православную, в частности, да и не только в православную, но и в нее тоже. Я сейчас говорю сейчас без негативного никакого смысла, без негативной коннотации ни в коем случае. Появилась свобода вероисповедания, самая настоящая свобода вероисповедания в нашей стране. И начали открываться и строиться храмы. Много, везде, где только можно было бы их построить. Потому что церковь получила такое право, ну, возможность это делать. И, естественно, она этим занялась. Она и должна этим заниматься. Проповедовать Евангелие и строить церковь, по большому счету. И священниками туда шли люди, ну, максимально необразованные для того, чтобы быть священниками. Они, возможно, невозможно, они были верующими. Они, возможно, были в церкви уже членами каких-то поместных общин уже там лет 10-15-20 в деревнях у себя или даже в городах. И были, может быть, старостами церкви даже. И вот их приглашали быть священниками, и они шли священниками, зная, как проходит литургия, то есть обрядовую часть зная и понимая ее, но не будучи искушенными в богословии. И, естественно, в то время людям хотелось крестить как можно больше людей, и крестили всех подряд, без исключения. Я, например, когда крестил свою маму в Средней Азии, в Узбекистане, в городе Черчик под Ташкентом, там в крещении в местной православной церкви принимало участие больше 100 человек. И, наверное, самым образованных из присутствующих на крещении, помимо священников, был я, ну вот, из всех 100 человек. Я был уже крестным папой своей мамы. Вот даже такой парадокс был в моей истории. Это вообще, ну, вещь совершенно антиестественная для самого смысла, самого понятия крестный отец и крестная мать. Ну вот, смысл, вот, крестили всех подряд. И, кстати говоря, большинство людей, которые были крещены там в 90-х годах, в разных церквях, они крестились, исходя из некого магического мышления. Ну вот я мальчика своего покрещу, младенчика или девочку, и вот типа спасу ее от сглаза там, да, от недобрых взглядов соседки-колдуньи. Что-то вроде этого. Я утрировал немножечко, но и такие мысли тоже были. То есть акту крещения придавался такой некий магический акт, некая такая защита, оберег от плохой жизни, от влияния дурных людей. ничего строго христианско-религиозного там не было в Ремарксе. То есть, возможно, зачатки веры у человека было, он верил в какого-то там бога непонятного для себя, но его вера родителей, да, непосредственно, которые крестили людей, да и сами взрослые, когда крестились, но его вера мало чего общего имела с именно библейским, христианским, библейской верой в Бога. Вот, короче, тогда крестили. Сейчас люди получают образование, люди понимают, что, знаете, в 90-х годах на евангелизациях, в православных церквях, в католических церквях было огромное количество людей в 90-х годах. Да, сейчас церкви опустели, в том числе потому, что оттуда... В первую очередь потому, что оттуда стали уходить люди, которые, ну, скажем так, формально относились к христианам, но в действительности вера их не была твердой, основательной, спасающей, ну, христианской. И устав, разочаровавшись, например, в пастыре и в других прихожанах церкви, они уходили, уходят до сих пор из церквей. Поэтому сегодня, когда крестят младенца, вот, например, вы пришли к девушке крестить свою дочку. Зачем? Для чего вы пришли? Это самый главный вопрос. Ну, вот. Если у вас, опять же, магическое мышление работает, то я бы тоже вам отказал в крещении дочки или сына. Например, в нашей церкви крестят младенцев, в нашей евангельской деноминации протестантской. Но если бы вы пришли ко мне бы и сказали бы, что я хочу покрестить свою дочку, она родилась 2 недели назад, я бы сказал, нет. Вот сразу вот так нет. Давайте сначала вы пройдете катехизацию, вы станете членом церкви, вы поймете и осознаете вообще суть христианской веры, и тогда мы покрестим, возможно, и вас, если вы еще не были крещены, а если уже вы были крещены, покрестим и вашу дочку, и тогда вы сможете воспитывать ее в христианских, скажем так, основах веры. Да? Вот в этом случае... Это крещение имеет смысл вообще, если вы будете воспитывать своего ребенка именно в каких-то хотя бы основных христианских вопросах. Поэтому от родителей и от крестных в православной церкви сейчас требуют катехизацию, именно для того, чтобы они понимали и осознавали степень своей личной ответственности в деле воспитания ребенка в христианских ценностях. Надеюсь, я ответил на этот вопрос. Очень долго я на него отвечал, но это важный вопрос. Катехизация нужна. Причем нужна не только для... И взрослый человек, если он хочет принять крещение, ему нужно понимать, зачем он это делает, да? И куда он вообще идет, куда он попал. Он должен понимать, во что верит его церковь, куда он хочет прийти. Может оказаться так, что и буквально вчера в нашей церкви, мы тоже это обсуждали, у нас есть одна девушка, женщина, которая в нашей церкви оказалась уже сознательно, но первая церковь, в которой она оказалась, там она просто случайным образом... Туда пришла, скажем так, она не знала, во что в эта церковь верит. Спустя время оказалось, что то, во что верит данная конкретная община, ну, скажем так, не соответствует здравому библейскому учению, да. А она уже там несколько лет была, там, или месяцев, я уж точно не помню. И, конечно, это большая боль у нее была и травма расставаться с той церковью, к которой она уже привыкла. Если бы она заранее знала, что она верит, такого бы, казуса не случилось. Спасибо вам за вопрос. Ставьте лайки, делайте репосты и комментируйте наши трансляции. Юля, почему вы в церкви? Я бы хотел уточнить ваш вопрос и с удовольствием на него отвечу. Почему я в церкви как служитель или почему я в церкви вообще нахожусь? Это немножко разные, мне кажется, вопросы. Если вы уточните, то я с удовольствием отвечу вам. Вопрос есть непростой, вот я его только что прочитал, и я буду сейчас точно закидан, наверное, огромным количеством камней, тухлых яиц и гнилых помидоров, отвечая на него, но уж что делать? Ну, что делать? Наверное, все-таки придется и отвечать непопулярным образом на ваши вопросы. Сейчас я его открою, что-то у меня убежал куда-то этот вопросик, пока я странички переключал браузера. Так бывает, обновление страниц происходит как-то совершенно по собственному желанию. И вот, я прочитаю, да? Позволительно христианину, члену евангельской церкви, иногда выпивать спиртные напитки. Как объяснить человеку, что если даже он не упивается, иногда позволяет себе баночку пива, коньяка, вина или чего-то, крепче, так сказать, для здоровья, то он согрешает. Или, может, не согрешает, и в этом ничего такого нет. Тогда объясните мне, чем мы отличаемся от этого мира. Если знаешь таковых в церкви, то кто так лечится, нужно ли обличать и рассказать служителю? У вас несколько вопросов, спасибо за них. Начну с предпоследней части. Объясните мне, чем мы отличаемся от этого мира. Я скажу так, если вы от мира, во-первых, для чего вам отличаться от мира, что вы под этим понимаете? Нужно ли, может ли и должен ли христианин, мы сейчас говорим о христианстве, полностью противопоставлять себя окружающему обществу? Да? Должен ли он все делать вопреки тому, что происходит в обществе? Например, общество слушает классическую музыку, ну, условно говоря, да, а я вот ее слушать не буду, потому что я христианин. Или общество слушает рок-музыку, а в ней ничего такого нет, да, на самом-то деле антихристианского. А я вот христианин, я буду только акапелла петь. Общество ходит на театральные постановки, а я не буду ходить. Общество изучает физику, а я не буду ее изучать. И так далее. То есть очень важно даже вот этот вопрос вам проработать. А с чего вдруг вы решили, что вы должны отличаться от мира, и в чем именно вы должны? Да? Дальше. Если... Я сейчас буду грубоват, на самом деле, немножко с вами, наверное, но постараюсь более-менее. Если ваше отличие от окружающего пространства заключается только в том, что вы не употребляете алкоголь, то грош цена вашему христианству, и вы ничем не отличаетесь, на самом деле, от мира. Потому что сегодня в мире огромное количество людей, которые принципиально ведут радикальный здоровый образ жизни, включая туда полное отсутствие алкоголя в их жизни, да? И, например, я сейчас немножко отвлекусь, в Санкт-Петербурге еще пару лет назад я тесно общался с разными благотворительными обществами, и вот, например, большей частью волонтеров в этих благотворительных волонтерских организациях были люди, которые никакого отношения к церкви вообще не имели, и они и курили, и выпивали, да, и, может быть, кто-то из них наркотики употреблял, я не знаю, периодически, да, но при этом... Они активно участвовали в различных волонтерских обществах, например, в «Ночлежке», это известная такая волонтерская организация в Санкт-Петербурге, и записывались заранее, вставали в очередь для того, чтобы с ночным автобусом кататься и помогать вот этим бездомным и бомжам в их проблемах и бедах, да. И там не было христиан, ну, то есть раз-два я обчелся. И вопрос, а чем тогда христиане отличаются от этого мира? Получается, что мир в каких-то вещах гораздо лучше, чем христиане себя ведет, ну, практически, да? Это очень важный момент, и вы должны его понимать. Еще раз, если вы отличаетесь от мира только тем, что вы не употребляете спиртные напитки, то вы ничем от мира не отличаетесь. Надо это понимать очень четко и ясно, да? Дальше. Вы очень хорошо сделали, что указали члену Евангельской церкви, потому что, скажем так, сухой закон в российских реалиях, я подчеркиваю, в российских реалиях, он присутствует более-менее только в некоторых евангельских церквях или в некоторых евангельских деноминациях. В частности, например, официальный Российский союз евангельских христиан-баптистов, например, там, или другие баптисты другого союза, они провозглашают, что в наших церквях сухой закон, мы не употребляем алкоголь. Этого нет ни в православной церкви, ни в католической, ни, не знаю, какой-нибудь лютеранской, ни в реформатской, ни пресвитерианской, нету этого, да? Потому что на самом-то деле, какие бы библейские, в данном случае я в кавычках ставлю, основания не приводились для сухого закона, их нет от слова совсем. То есть вообще нету, да, оснований для того, чтобы провозгласить сухой закон как некую такую специальную, особенную христианскую ценность. Нет, нет, нет и еще раз нет. Все попытки спекулировать с Библией в эту сторону являются ничем иным, как спекуляцией Библии, и все, точка. Да, мы читаем в Библии различные стихи, там, например, там известный стих из притчи, я не помню там адрес стиха, «Вино глумливое, секера буйная, всякий увлекающийся ими неразумен». Да, мы знаем такие стихи. Мы знаем стихи тоже, если не ошибаюсь, из притч. «Не царям лимуил, не царям пить вино, и не князьям сикеру, чтобы, напившись, они не забыли законы», там и бла-бла-бла, да? Ну вот, чтобы, короче, они не вели себя недостойно. Да, все эти стихи действительно есть, и не только в этих стихах написано о том, что алкоголь является вредным, скажем так, веществом, но в то же время одновременно в Писании указано совершенно иное. Вино веселит душу, вино благословения Бога, да. Христос, естественно, пил вино. Он в Кане Галилейской подарил несколько сотен литров, или как минимум десятков литров вина на свадьбу. И именно вина, а не виноградного сока. И так далее, и тому подобное. И такие вещи... И, кстати говоря, когда я еще был членом Баптистской церкви очень давно, ну, вернее, еще не очень давно, то однажды в нашем пасторском чате один из руководителей нашего объединения написал о том, что сухой закон, трезвенность – это наши, типа, это догматы церкви. И я в личных сообщениях им написал, что брат такой-то, да, нет, таких догматов не существует в природе вообще, да, нету таких догматов или канонов в церкви, или учения, касающегося богословски нормально обоснованного, да, касающегося вина, винопития. И брат вынужден должен был со мной согласиться и признать, что это всего лишь традиция церкви. То есть самая конкретная церковь, в данном случае деноминация баптистская, для себя решила, что мы решили, вот мы решили, что члены нашей общины, нашей церкви, нашей деноминации не употребляют вино. Но опять же, это конкретное решение данные церкви и общины, это личное решение, да, и Библии его обосновать просто невозможно, невозможно. Но при этом, опять же, я говорю, в Библии существует как упоминание о том, что это плохо, так как, и это хорошо. И данный, скажем так, немножко дуализм предназначен для того, чтобы мы понимали, что в этом должен быть разум, разум, да, определенный. Мы должны понимать, к чему это может привести, и быть в этом здравомысленны. Но, друзья мои, если рассуждать на тему того, что винопитие может привести к проблемам, и поэтому не пьем вино, тогда, если мы хотя бы хоть чуть-чуть логичнее и последовательнее, то мы должны признать, что употребление булочек сдобных приводит к лишнему весу. И нужно выкинуть все сдобные булочки, да и вообще булочки, любые булочки из своего рациона, да, хлеб и все прочее, выкинуть, ну, потому что можно ожиреть же, правда ведь? Мы должны выкинуть, например, там, не знаю, все соки, потому что употребление соков нормальных может привести к гипервитаминозу. Мы должны даже перестать пить воду нормальную, чистую, потому что от воды можно умереть. Вы, может быть, в них курсе, друзья, но средний человек, если он за раз выпьет 5 литров воды, он либо окажется в реанимации, либо он умрет. Да, 5 литров воды, если человек выпивает приблизительно, да, то это приводит к очень серьезным проблемам ко здоровью. Вы должны уехать из всех крупных городов нашей планеты, уехать жить в леса, в тайгу, в пустыню, потому что в крупных городах смог, выхлопные газы, автомобилей, заводов, вот эти все выбросы, да, радиоволны и прочее, прочее, прочее. Это плохо для здоровья. Надо уехать, уезжать, жить туда, где этого всего нету. Вы должны уехать из городов еще и потому, что, скорее всего, вы там ведете сидящий образ жизни, а сидение приводит ко многим проблемам со здоровьем, да, сидящий образ жизни, и так далее, и тому подобное. Поэтому вот всякое утрирование, ну, приводит к тому, что мы, ну, будем, вот у нас будут проблемы, да, потому что, ну, вот, если мы последовательно всем этим занимаемся, то все это превращает нашу жизнь в ад, а Господь ее не хотел в ад превращать. И заканчивает вопрос, призываю ли я к употреблению алкоголя. Нет, не призываю. Это личное желание каждого человека, личный выбор, употребляет он или не употребляет. Единственное, что я категорически против того, чтобы кто-то из тех людей, кто отказывается от употребления алкоголя, пытался обосновывать это писание богословских, настоящих, серьезных оснований для того, чтобы Библии обосновать отсутствие алкоголя в жизни, не существует. Просто не существует. Нет. В том случае, если мы, конечно, всю Библию имеем в виду. И я просто маленький пример еще заканчиваю, приведу. Например, Библия учит нас о полном всевластии, о полной суверенности человека. Настолько, что буквально Господь мысли нам вкладывает в голову. То есть как будто бы все мысли, которые мы имеем, не наши мысли. И в этом случае, и такое учение библейское есть, если мы на этом основании, на этой части ставим точку, то получается, что, во-первых, мы какие-то непонятные роботы, Это раз. Во-вторых, мы не ответственны за свои грехи. То есть, если наши мысли вложены нам Богом, то, соответственно, мы не отвечаем за свои поступки и не можем за них отвечать по определению. А, соответственно, все учение о грехе, об аде, о рае не имеет смысла. Но Библия говорит не только о том, что Бог суверенен, и Бог действительно всевластен во всех вопросах нашей жизни, Он полностью контролирует нашу жизнь. И, как написано в одном псалме, все наши дни записаны в книге жизни до того, как они еще начались. Да? Я сейчас своими словами передаю смысл этого псалма. Но в то же время Библия утверждает и другое учение о полной ответственности человека за свои поступки. Если мы говорим о христианстве библейском, то мы должны иметь в виду две эти позиции. То есть вот есть такая. Как будто бы они являются парадоксом. И да, для обычной земной логики человека они являются парадоксом. Но именно имея их в виду обе, мы приходим к нормальному, правильному библейскому реформатскому богословию. Все, на этом я закончил. Ставьте лайки, делайте репосты, друзья. И пишите, пожалуйста, ваши вопросы. Я постараюсь на них ответить по мере своего ума и опыта. Дмитрий, если человек уверовал, побрал зависимость или пришел к тому, что алкоголь и сигареты вредят, и он перестал это употреблять, это влияние Божьей любви на человека. Ну, я бы продолжил бы эту мысль, я считаю, что настоящим спасением, полноценным завершением спасения от зависимости является момент, когда человек не пытается навязать свою точку зрения другим людям, окружающим, говоря, что это грех. Потому что употреблять алкоголь – это не грех. Априори не грех. Грехом является зависимость и изменение личности человека от этой зависимости. Вот это уже является грехом. Такие дела. Когда человек поборолся в зависимость, конечно, это проявление Божьей любви. Да. Но следующая ступенька этой зависимости является то, что он способен, например, сидеть в компании людей, там, не знаю, играя в боулинг, ну, предположим, в моей фантазии, да, но они там пьют пивко с орешками, играя в боулинг, а он не пьет, потому что это его личный выбор, и все, и для него это нормчик, нормально. До тех пор, пока он бежит от таких компаний, как от огня, он все еще пребывает в зависимости. Это мой опыт работы с зависимыми людьми говорит об этом. Пытались ли вы когда-нибудь бросить служение? Вау! Иногда от него так устаешь, что хочется забиться, зарыться в норку и пару месяцев из нее не вылезать, вот честно. Кроме того, у меня были эти же вопросы, эти же проблемы тогда, когда я, будучи уже человеком реформатских христианских взглядов, богословских, все еще был в служении пастора в баптистской церкви, и это продолжалось там, 2-3 года, потому что я не мог бросить служение сразу, резко. Мне нужно было как-то подготовить себя и церковь к всему этому, и деноминацию. И вот это было... То есть я хотел бросить служение пастора в баптистской церкви, но для того, чтобы перейти для служения пастором в реформатскую церковь. Но это было мучительно больно. А в целом, бросить служение вообще, то есть совсем, наверное, нет. Знаете, у меня есть друг такой, он... основатель издательства «Мир христианского» в Санкт-Петербурге, Роман Леонидович Носович. Кстати, помолитесь за него, он сейчас проходит путь исцеления, ну, лечения онкологии. Так вот, у нас как-то была, ну, группа, скажем так, общения, то есть мы собирались регулярно и просто общались, пили чай, разговаривали. И я был как раз в периоде такого немножко упадка, что ли, да, такого вот, вот такой усталости тогда. Я им говорю, что я бы сейчас, наверное, все бросил бы, уехал бы в Италию, в какую-нибудь деревеньку, купил бы себе там домик, овечек, ну, и стал бы варить сыр. Я очень люблю сыр, и прям очень люблю сыр, да, ну, вот, и вот это крутое занятие. Я сам и сыр и делал, собственно, сколько возможно в домашних условиях Петербурга сделать. И он такой говорит, да нет, Влад, ты через неделю взвоишь и начнешь там церковь основывать в этой итальянской деревушке. И я с ним должен был согласиться, да, потому что в моем случае, наверное, заниматься служением – это то, что является, как, ну, в той или иной степени, служить можно по-разному, это то, что является моим, ну, не смыслом, конечно, а сутью моей жизни, то, чем я занимаюсь. Нет, не, вот так прям не хотел. Александр Щапин, всем добра и веры, спасибо. Почему церкви разные доктрины, хотя все не поклоняются Иисусу Христу? Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Давайте начнем с того, что если мы берем базовый круг ортодоксии, ортодоксия – это слово переводится как «правильная вера». Так вот, базовый круг ортодоксии у всех христианских церквей абсолютно одинаков. Абсолютно одинаков. Ну вот, все церкви, если они являются христианскими церквями вообще, потому что некоторые церкви называются христианскими, но эти базовые доктрины не признают. И у нас в Петербурге есть такие церкви, даже очень крупные, которые, к сожалению, называются христианскими церквями, по сути, ими не являются по богословским причинам. Так вот, весь христианский мир, это там условно 2,5 миллиарда человек сейчас, все они признают базовые доктрины. Ну, например, апостольский символ веры, да? Например, никейский символ веры. Например, халкидонское вероопределение. Ну и большая часть церкви еще согласна с афанасьевским символом веры полностью, а восточное православие с ним согласно, но не до конца. Ну вот, поэтому на самом-то деле все вот это, базовое основание церковного богословия, оно у всех одинаково. Если мы начинаем копать, если мы начинаем выяснять, кто как верит, то мы неизбежно к этому выводу придем. Дальше начинаются детали, и, к сожалению, эти детали различаются по разным причинам, разные церкви относятся к разным деноминациям. По разным причинам. Например, кто-то, какой-то лидер церкви, опять же, будучи, как все мы, как и я, как все вы, будучи грешным человеком и имея какую-то проблему, вот, кстати, мы алкоголь обсуждали только что, да, но он был зависим, он с Божьей помощью эту зависимость преодолел, и для него прям стала вот эта вещь очень важной, прям центральной в его жизни, да, вот он был просто животным каким-то, я извиняюсь, конечно, да, я так специально эмоционально утрирую, а тут он стал нормальным человеком, обрел семью, не знаю, бизнес, например, какой-нибудь открыл, который поддерживает его семью, церковь открыл, и вот прям для него это все стало, да. И, естественно, в своей жизни он будет опираться и проповедовать чаще всего свободу от зависимости, в частности, там, от алкоголя. И естественным образом он будет забывать обо всех остальных важных вещах в церкви. И они там, не знаю, себя провозгласят, церковь, свобода от виноградной лозы, ну, предположим, там, да? Ну, вот. Или церковь пустого стакана, ну, вот. Или церковь стакана с молоком. Вот. И начнут развивать вот эту часть, и неизбежно будут забывать обо всем остальном. Хотя, если копнуть, опять же, то эти церкви будут очень сильно похожими на любые другие там, неопротестантские церкви. Если мы говорим о Великой схизме, то есть о том, что разделилась церковь на западную и восточную в 1054 году, это формальное разделение завершено было тогда, ну, плюс-минус пару лет еще, когда появились католики и православные, да, то это разделение обусловлено очень многими политическими моментами, финансово-политическими моментами на самом-то деле. Хотя формально для этого был выбран момент, который разделял церковь на восточную, разделил на восточную православную, так называемая доктрина о филиокве. Филиокве – это доктрина о том, что Дух Святой исходит не только от Отца, но и от Сына. Вот западное христианство и все протестанты западного толка, ну или там большинство из них, ну, по крайней мере, все исторические протестанты, окей, но вот они утверждают, и я тоже, утверждают, что Дух Святой исходит и от Отца, и от Сына. И это очень сильно, и эта доктрина очень сильно повлияла на формирование не только церквей, но и всего гражданского общества, гражданского самосознания, гражданских свобод, бизнеса, политики и всего прочего. Такая маленькая, вроде бы, незначительная доктринка. Восточное православие решило, что нет, Дух Святой исходит только от Отца, как источника всего. И вот, как бы выбрав формальную причину, хотя на самом-то деле там было много политических, финансовых вопросов, они разделились. И дальше пошли своими путями, исходя из каких-то предпосылок, они накопили накопили, начали развивать свое богословие, накопив массу ошибок. Поэтому и нужна была реформация, да, которая прошла там в 15, 16, 17 веках. Реформация, которая что означает? Возврат к истокам. Вот, собственно говоря, Ян Гус, Мартин Лютер, Уиклиф, Тиндейл, Жан Кальвин, там, Меланхтон, Форель, Гийом Форель, да, все эти люди, они что хотели сделать? Они не хотели церковь разрушать, они хотели вернуть ее к истокам, вернуться к библейскому богословию, вернуться. Но опять же, по причинам человеческого греха, это все привело к тому, что появились новые деноминации. Вот, например, в России, если мы берем российское протестантство начала 20 века, конца 19-го, все эти люди, всякие вот эти княгини Ливин и все прочие в Петербурге, которые, с которых все пошло евангельское движение, они не собирались уходить из православия. Они всего лишь хотели Библию читать, изучать ее и применять на практике. Но православной церкви так не понравилось, что она этих людей отлучила. То же самое произошло и с Кальвином, и с Лютером, да, то есть католикам так сильно не понравилось, что они их просто выкинули, исторгли из своих частей. Но наша главная задача – стремиться к единству, и когда мы общаемся с представителями других деноминаций, конечно, мы должны искать в первую очередь то, что нас объединяет, а не разъединяет, хотя при этом иногда те вещи, которые нас разъединяют, оказываются такими фундаментальными и важными, что мы уже не можем, грубо говоря, с этими людьми сесть за один стол, там, выпить бокал сока, да, или там кефира какого-нибудь, да, потому что слишком фундаментально нас все нас разделяет. Вот. И даже Библия нас призывает, да, говоря, там, с такими даже и есть не садись. Имею в виду тех людей, которые называют себя христианами, да, имеют вид благочестия, но при этом извращают истину и проповедуют то, что не соответствует Писанию. Андрей и Светка, здравствуйте, пастор, спасибо за ваше служение, спасибо за ваши комментарии. Андрей, ставьте лайки, делайте репосты, пожалуйста, это очень важно. Андрей, я хочу изменить фамилию, много всего тут намешано, конечно, в этом желаю. А вы уже, по-моему, об этом писали, если не ошибаюсь, да, как-то до этого? Или просто был еще один человек, который фамилию хотел изменить? Уточните, пожалуйста. Какие факторы следует учитывать перед заключением брака? Это очень крутой вопрос. Как-то я давал по этому поводу интервью, ну, вернее, примерно по этому поводу, но в том числе был там этот вопрос. Я считаю, что нужно жениться, уходить замуж по христианскому расчету. По расчету, но христианскому. И базовый фактор для брака, который заключается вновь, то есть новый брак, вы только планируете, вот вы сейчас являетесь христианином, и вы только планируете выходить замуж и жениться, конечно же, является чтобы человек был христианином. Я понимаю, что, к сожалению, это очень сложно сейчас добиться. Сейчас в нашей стране мужчин гораздо меньше, чем женщин. И в церквях их еще меньше, чем в целом в стране, в процентном соотношении. Но, конечно, к этому нужно стремиться. Почему? Потому что вряд ли вы встретите такого мудрого человека в своей жизни, который будет вас... которому будет хотя бы все равно, что вы ходите в церковь. В любом случае, вы будете с ним сталкиваться, в смысле, спорить и ругаться по поводу того, что вы в воскресный день уходите в церковь, а то и на среди недели тоже, вместо того, чтобы с ним тусоваться и идти с ним в бильярд играть. Но у вас будут разные мировоззренческие позиции по многим важным ключевым вопросам. И это эти важные... Если мы берем светский образ мышления, то по многим из этих вопросов мы можем прийти к компромиссу, к консенсусу или даже не обращать на них внимания. Ну, там, предположим, ну, условно говоря, ты слушаешь Led Zeppelin, а я слушаю там The Offspring, да? Ну, предположим. Да какая, блин, разница, простите меня, да? Кто что из нас слушает? Это вообще не важно. Не важно. Но, допустим, если мальчик верующий, мужчина верующий, а женщина нет, и он, соответственно, против абортов, а она хочет сделать аборт, это та вещь, которая и для светских людей бывает очень болезненной. Например, у меня был приятель 20 лет назад, он встречался с девушкой, это обычные светские люди были, ну вот, просто встречались, девушка забеременела, сделала втайне от него аборт. И он потом к ней пришел и сказал, какое ты имела право делать аборт, ведь там был мой ребенок тоже, ты как минимум должна была мне об этом сказать. Ну вот, если мы говорим о религиозной подоплеке этого вопроса, то это, конечно, фундаментальное различие мировоззрения, которое неизбежно к страшным проблемам приведет. Поэтому я всем рекомендую будущим брачующимся людям проходить семейные консультации у верующих, служителей опытных, как минимум семейного психолога. Если вы выходите замуж или женитесь на верующем человеке, на неверующем человеке, будучи верующим, и наоборот, то вам тем более нужны эти семейные консультации, чтобы еще на берегу договориться о каких-то важных вещах, либо их просто обсудить и понять точку зрения друг друга. Для того, чтобы когда вы уже в этот брак войдете, вам было бы проще жить и безопаснее. Алексей Балакин, алкоголь враг христианина. Амен. Ну, если ваш конкретно враг, окей, но нет, в общем, в целом христианин нет. У меня есть вопрос личного характера. Вы можете написать мне его в личных сообщениях и указать, могу ли я на него ответить публично или вам в личных сообщениях ответ присылать. Пожалуйста, Виктор, напишите мне ссылку на мою анкету, вам дадут сейчас. Напишут вам в личных сообщениях. Алекс, Влад, привет, брат. Сейчас не вижу. В семейной жизни наступил кризис. Как быть, когда пастор не просто дает совет, но он дает, исходя из своей системы ценностей. Это не душепопечение, а некий духовный цинизм, лишенный чувств того, чтобы проникнуться проблемой. Как дальше вести с ним общение, когда нет никакого желания с ним общаться? И тут наступает тоже кризис, так как он в церкви дает направление. Ой, это прям очень, очень сложный вопрос. Потому что если у вас церковь, если вы живете в поселке в каком-нибудь, и у вас церковь одна-единственная на там, ближайшие 100 км вокруг вас, то, конечно, и вам придется уйти из нее, то у вас возникает еще одна проблема и еще один кризис. Если же у вас есть церкви поблизости, какие-то плюс-минус похожих богословских взглядов, то вам проще. Например, в некоторых случаях я советую... Вот я считаю себя плохим душепопечителем, если что, вдруг, да? Лично это я считаю про себя. Поэтому если ко мне обращаются люди с такими сложными душепопечительскими вопросами, то я скорее их направлю к тем людям, к тем братьям в других церквях, даже в других деноминациях, которые на этом собаку съели. И, возможно, я бы вам тоже посоветовал обратиться с вашим вопросом душепопечительским к служителю другой церкви. Хотя, учитывая то, что вы пишете про вашего пастора, скорее всего, он так сильно возревнует и, может быть, даже запретит это делать. Но вам это важно сделать просто для того, чтобы определиться с тем, как вам быть дальше в этой ситуации. Возможно, вам, может быть, нужно будет и из церкви уйти ради сохранения своих семейных отношений и ради сохранения ваших отношений с Богом. Я просто не вижу, в каком городе вы живете. Может быть, я бы вам... посоветовал какого-то конкретно служителя. Конь в пальто пишет, посмеет предположить, что ввиду любви Владислава к сыру, его любимый персонаж Чип и Дейла, Рокфора. Это вообще были классные мультики, дорогой мой друг. Я их очень любил в своем детстве. Но спасибо за комментарий. Ольга Свешникова, употреблять алкоголь и реабилитантом категорически нельзя, нейросвязи никуда не делись, это физиология. И да, и нет, Ольга, даже в случае с героиновой зависимостью считается, что... Я не помню, к сожалению, автора этих научных работ. Считается, что даже при тяжелой систематической героиновой зависимости по истечении 17 лет после нее у человека разрушаются эти самые нейронные связи, о которых вы говорите, и он а обретает полную свободу. Но вот, что касается алкоголя, к сожалению, такой информации у меня какой-то плюс-минус научной просто нету на данный момент. Андрей... окей, давайте я примерно прочитаю. Андрей пишет, меня зовут так-то и так-то, неважно, я был зависимым раньше, Бог меня освободил, первый брак распался еще до встречи с Богом, женщина, с которой я хочу связать свою жизнь, не хочет брать эту фамилию, да я и сам хочу сменить фамилию и оставить позади все, что было. Я вас понял, одна моя подруга, старая знакомая, но мы с ней знакомы больше 25 лет примерно, но вот она тоже в свое время сменила фамилию на другую для того, чтобы начать новую жизнь. И казалось, что вот изменив фамилию, она сможет начать жизнь с чистого листа. И, кстати, у нее это очень хорошо получилось. Ну вот, но даже в ее случае я бы ей порекомендовал, ну, если бы это было возможно, порекомендовать не менять фамилию в те годы, а пойти к хорошему психологу-психиатру. психотерапевту для того, чтобы решить свои внутренние проблемы и не идти таким радикальным шагом, как смена фамилии на другую. Второй момент. Меня смущают, если честно, варианты, когда, допустим, люди, выходящие замуж, женящиеся, жены не меняют фамилию на фамилию мужа. Я понимаю, что это исключительно культурный момент, но именно исходя из того, что это культурный момент, он очень сильно нагружен смыслом. И когда женщина не меняет фамилию на фамилию мужа, это говорит о том, что чаще всего говорит о том, что она не до конца себя ассоциирует с этим мужчиной, не до конца готова быть его женой. И этот вопрос стоит тоже проработать. Возможно, в данном случае конкретно в ее это не так. Это не так. У меня есть знакомый тоже, который точно так же взял в себе фамилию жены, предположим. Вот. Она богозвучная, она такая прикольная. Ну, или когда, например, у меня есть семья знакомых, где у мужа такая фамилия, ну, скажем, она, в принципе, нормальная, если у тебя нормально с головой. Но, опять же, в нашей среде, когда у людей не очень хорошо с головой, то его фамилия, если бы она отошла его дочке, то ее бы там зачморили просто бы в школе, загнобили бы вот на полном серьезе. И поэтому они приняли решение, например, их дочке совместно давать фамилию не мужа, а дать ей фамилию жены, чтобы у нее не было проблем ни в садике, ни во дворе, ни в школе, заранее ее освободив. Поэтому тут всегда есть, как говорится, есть нюансики. Если вам кажется, что смена фамилии поможет вам начать жизнь с чистого листа, и вы в этом уверены абсолютно, то меняйте ради Бога. В этом ничего такого, опять же, антихристианского нету. Ну, это мое мнение, опять же. Ну, вот. Я сам делал в своей жизни какие-то шаги, которые я мог бы не делать, если бы, допустим, тщательно проработал этот вопрос с психологом, но понимая четко свою проблему, мне нужен был некий символический акт для того, чтобы вот самому на него, как бы вот на это действие потом опираться. Без подробностей я не буду говорить, что я делал, но я делал те вещи, которые даже некоторые брались осуждать, что я это сделал, но мне этот символический акт был важен для того, чтобы начать новую историю в своей жизни, да, новую веху какую-то, новый цикл начинать. Такие дела. Ух, друзья, осталась буквально минута. Я чуть было не пропустил окончание эфира. Система ценностей одна Христова. Часто мы хотим услышать то, что хотим. Это правда. Виктор Мартинкевич, вы пятидесятники? Нет, я не пятидесятник, я реформат. Реформат – это такая историческая протестантская деноминация, которая существует там еще вот с 16 века. Друзья, спасибо, что вы были с нами. К сожалению, у нас еще очень много вопросов, между прочим, но я уже не успею на них ответить. Очень динамично сегодня прошел эфир. Я даже не заметил, как все уже подошло к концу. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Ну и, конечно, чаще бывайте на моих эфирах программы «Верь, не верь» каждый понедельник в 11 часов утра и каждый вторник в 16 часов московского времени. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.